наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с этими пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 10 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. мы продолжаем, дорогие радиослушатели, повествование о великом 12-м празднике, который мы недавно праздновали. Преображение Господне, это было в понедельник 21 августа по старому стилю. По старому стилю 6 августа. Празднование преображению Господню продолжается 9 дней с 5 по 13 августа, то есть с 18 до 26 августа. И преображение Господне служит явлением нового небесного Царства славы, о котором не помышляли ученики Христовы, и для достижения которого верующие, как предсказал сам Спаситель на Тайной Вечере, должны питаться с Ним хлебом и вином новым. И сверх того, к празднику Преображения Господня созревают новые плоды. Посему на литургии этого праздника Православная Церковь благословляет и освящает начатки плодов, обыкновения священные и знаменательные. Начатки плодов приносили к алтарю и в Ветхом Завете по закону Моисееву во славу Божию. Правилами апостольскими и соборными определено также приносить некоторые начатки, например, новые колосья и плоды овощные для освящения их молитвою и благословением, чтобы в этих начатках благословить и осветить все плоды земные для употребления во славу Божию и в пользу верующих. В постановлениях апостольских сохранилась молитва на освящение начатков. Приношением и благословением их Православная Церковь внушает, что в ней, как в обществе священном, все от человека до растения должно быть посвящено Богу как собственность Божия, и на употребление ее призвано благословение Божие, ибо Господня земля и исполнение, и все живущие на ней. Приношением и благословением плодов Церковь обязует нас воздерживаться от них до благословения их, и тем, между прочим, содействует предохранению нас от болезни, кои могут произойти без благословения от употребления незрелых плодов, а вкушением от освященных плодов низводит благословение Божие на приносящее достояние свое в жертву Богу. По преданию от святых отцев, со времени праздника Преображения Господня постановлено употреблять грозди, и где же обретается. Если же кто от братьев снесть грозди прежде праздника, то запрещение за непослушание да примет и не вкусит грозди во весь месяц август. От сего дано выкнут и прочие повиноваться. Грозди уже на трапезе после сего, после сего праздника трижды в неделю подобает предлагать ися в понедельник, в среду и пятницу. Ради праздника постановлено разрешать на трапезе на рыбу, если бы праздник случился в среду или пятницу. Празднованием преображению Господню Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа и Его добровольные и истинные страдания нас ради и нашего ради спасения. Святой Ефрем Сирин в беседе своей на день преображения говорит: «Господь возвел апостолов на гору для того, чтобы открыть им, кто он и чей сын, чтобы явить им славу своего Божества и показать, что Он есть тот самый Избавитель Израиля, который обещан был через пророков». Равно Моисей и Илия своим явлением на горе свидетельствовали о Божестве преобразившегося, что Он есть Тот, Который древле глаголал Моисею и Илии, и вместе видели по словам Церкви в лице Господа на горе два естества. Исповедуя и возвещая Божество Спасителя, праздник Преображения внушает, что страдания и смерть Сына Божия добровольны и спасительны. да когда апостолы узрите распинаема, церковь возглашает страдание, уразумеет вольные, мирове же проповедят, я коты воистину очи сияние. Утверждая веру православных в Святую Троицу и в соединение в лице Иисуса Христа, Божества и человечества, праздник преображения не спровергает заблуждение тех лжеучителей, коих нечестие обличают великие праздники Бога Явления и Рождества Христова. Преображением Своим Господь благоволил некогда предохранить учеников Своих от уныния и возвести к высшему упованию среди бедствий, кои имели постигнуть их в мире. Так Церковь празднованием преображению Господа в небесную славу, уготованную и всем нам, нравственно утешает и нас во время земного странствия, исполненного лишений скорбей, внушает, что за кратковременными печалями воссияет слава вечного блаженства, в которой будет участвовать и тело наше. И о идущем по пути креста праздник преображения Господня внушает, что для благодатного преображения нашего из тьмы греха во свет истины и добродетели, открывающие двери рая, необходимы без пристрастия к прелестям мира и молитвы. Ибо Господь для преображения Своего не без причины взошел на высоту, удалявшую Его от дольного мира, и вознесшее тело Свое на гору, отсюда молитвенно и духом вознесся на небо и преобразился во славу, которая долу была сокровенна. Сиянием добродетели просвещися взыдем на гору святую, да узрим божественные Господне преображение, гору превысокую, сердце очищено от страстей и мущи, узрим Христово преображение, просвещающее ум наш. Господь, взойдя на гору с учениками Своими, преобразися пред ними. Это слово «пред ними» написано евангелистами с целью для уяснения того, что не для Себя преобразился Христос, просветив лице Свое, как солнце, свет сы сияние славы очи, не имеющий в Себе никакой тьмы, не нуждается в просвещении. Он преобразился ради нас, чтобы просветить нашу тьму и преобразить нас из рабов греха в истинных рабов Своих и из сынов гнева в возлюбленных сынов Бога. Целью пришествия Христа, которую Он и осуществил, было обращение нас в детей Божиих. Ради этого Он воплотился от Пресвятой Девы и Духа Святаго. Ради этого образом обретися, яко же человек. Ради этого Он приял образ раба, и какой только труд не понес Он ради того, чтобы обновить в нас, как сынах, погибший образ Отчи. Некогда Моисей говорит Господу: «Святыня Твоя, Господи, юже уготовасте руце Твои». Заметим, это «уготовасте руце Твои» не говорит «руки человеческие по Твоему повелению сделали, но Ты сам трудился руками Своими». Моисей сказал это, указывая на безмерное попечение Господа о человеке, чего ради человека Господь не сделал и не делает. Ради Него Он создал небо и землю, моря, реки, все, что в них и на них. Ради Него Он днем и ночью освещает светилами небо. Ради Него посылает дождь, росу и снег. Ради Него Он, как земледелец и вертоградарь, насаждает и возвращает, чтобы человек ни в чем не терпел недостатка. Рассуждая об этом, святый Кирилл Иерусалимский говорит: «Для каждого Спаситель наш является соответственно его душевной настроенности. Для требующего веселья он — виноград. Для желающего войти — дверь. Желающим принести свои молитвы Богу, ходатай и архиерей. Или для имеющих грехи он соделывается агнцем, чтобы быть закланным за нас, и всем все бывает, неизменен, пребывая в торжестве естества своего». Так самым разнообразным образом служит нам Владыка наш, говорящий: «Сын человеческий, не прииди, да послужит ему, но послужите». И все он делает, ища не своего, а нашего блага, чтобы мы, познав его непрестанное благодеяние, прониклись благодарностью и преобразились из грешных в праведных, из миролюбцев в боголюбцев. И на фаворе он преобразился ради нас же, чтобы мы знали об уготованной нам небесной славе. Он преобразит тело смирения нашего, чтобы оно в общее воскресение соответствовало телу славы Его бесконечном Его Царстве, уготованном от сложения мира для любящих Его. С ними да сподобит и нас милосердие Своего, Своим благодати лицезрение Своего Бог и Владыка наш Христос Человеколюбец, Ему же со Отцем и Святым Духом честь и слава и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господь пришел в мир для того, чтобы мир преобразился, чтобы он обрел образ, многократно превышающий по величию, силе, красоте тот образ, который есть. Преображение — это мечта, это надежда и это задание. Вся наша жизнь должна быть направлена на то, чтобы преображать себя и окружающий нас мир, преображать личные, семейные, общественные отношения, преображать и приукрашать лицо нашей земли и возносить, как и в этот праздник, горячую молитву о том, чтобы Господь дал нам силы обретать это преображение по Его заповеди и по Его закону, по Его божественному указанию. Праздник Преображение дает нам как раз возможность вспомнить все то, что произошло на горе Фавор. И лик Спасителя, Его физическое тело преобразились, что означает само слово «преображение». Люди по-разному меняют свой образ в жизни, но не всякое изменение является преображением. Лишь обретение такого образа, который во много крат выше и прекраснее бывшего ранее, именуется этим возвышенным словом «преображение». Я всех вас призываю к верности Господу, к твердости в своих убеждениях. Воспитывайте в православной вере своих детей и внуков, стройте на основе своих убеждений и личную, и семейную, и общественную жизнь. Тогда свидетельство Церкви о Христе, преобразившемся, будет великим стимулом к тому, чтобы многие души тех, кто сегодня еще не с нами, преображались по закону Христову. И пусть Господь, явивший славу Свою на фаворе, даст сию славу и каждому из нас в меру наших возможностей во спасение душ наших». И слово святейшего патриарха Кирилла в канун праздника Преображения Господня в Псково-Печерском монастыре 19 августа 2010 года. Пишите о том, что давно заметили действие Божьего промысла в своей жизни. Вы видите его не только в значительных или тяжелых событиях вашей жизни, но и в совсем небольших и, на первый взгляд, незначительных. Вы приводите пример, который я с вашего разрешения представлю здесь. Вас хотели сместить с должности, которую вы занимали много лет, но вы от всего сердца молились, и все закончилось тем, что вам было дано более высокое назначение. Вы приводите и другой пример, который может быть полезен всем читателям этой книги. Вы со своим маленьким сыном собирались в дорогу. Соседка уговорила вас взять с собой зимнее пальтишко, чтобы передать ее сыну. Против своей воли и не желая с ней спорить, неохотно взяли вы на себя эту почтовую обязанность. После нескольких часов езды погода изменилась и резко похолодала. Ваш мальчик сильно замерз. Вы вспомнили о пальтишке, которое дала вам соседка, развернули его и накрыли им своего мальчика. «Милостивый Господи!» — воскликнули вы тогда, — «как дальновидно око Твое, и как велика милость Твоя к нам недостойным!» И чувством благодарности Богу и внутреннего стыда перед той матерью вы с ребенком благополучно добрались до места следования. Профессор Михаил Пупин, наш славный земляк и ученый, оказавшись в Америке, много рассказывал о том, как всюду в своей жизни он видел перст всемогущего. Великий поэт и владыка Петр Негош постоянно чувствовал себя под влиянием тайного промысла, а псалмопевец, перечисляя все благодеяния Божии к своему народу, восклицает: «Приидите, услышите, и повем вам, всебоящийся Бога, велико сотвори души моей». То, что мир, к несчастью, разложился, — это истина. И человек, стремящийся сохранить себя чистым, запачкается, где бы он ни оказался. Говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Однако разница в том, что современного человека Бог не взыщет так же, как он взыскивал в древнюю эпоху с христианина, который хотел сохранить себя в чистоте. Необходимо хладнокровие. Юноша должен делать то, что он может, подвязаться, избегать поводов ко греху. Во всем остальном поможет нам наш Христос. Разгоревшееся в душе божественное рачение настолько огненно, что обладает силой сжигать всякое иное похотение и всякий непристойный образ. Когда в человеке запылает этот огонь, тогда он будет чувствовать и те божественные наслаждения, которые несравнимы с любым другим наслаждением. Того, кто вкусил сей небесной манны, сладость диких плодов рожкового дерева оставляет совершенно равнодушным. Поэтому юный должен крепко взять в руки штурвал, осенить себя крестным знаменем и не бояться. После малой борьбы он получит и небесное наслаждение. В час искушения необходима отвага, и Бог чудесным образом поможет ему. Старец Августин рассказывал мне, как новоначальным послушником он поступил в один из монастырей у себя на родине, в России. Почти вся братья монастыря были стариками, и поэтому его послали помогать ловить рыбу монастырскому рыбаку, так как обитель жила за счет рыбной ловли. Однажды на берег реки, где они трудились, пришла дочь этого рыбака и сказала отцу, чтобы он немедленно шел домой по какому-то срочному делу. Сама она осталась помогать послушнику. Однако несчастной овладело дьявольское искушение, и она, не осознавая того, что делать, бросилась ему на шею с греховными намерениями. Сначала Антоний, так звали отца Августина в миру, растерялся, потому что все произошло внезапно, но потом он осенил себя крестом и воскликнул: «Лучше уж мне утонуть, нежели согрешить», и бросился с берега в глубокую реку. Но благий Бог, видя великую ревность чистого юноши, который, стремясь сохранить целомудрие, повторил подвиг святого Мартиниана, удержал его на поверхности воды так, что он даже не намок. «Я бросился в воду вниз головой», — рассказывал мне старец, «но, несмотря на это, я и не заметил, как оказался стоящим на воде во весь рост, даже одежда не намокла». В тот момент он ощутил внутреннюю тишину и невыразимую сладость, которые совершенно уничтожили все греховные помыслы и плотское рожение, возбужденные в нем поначалу от непристойного поведения девицы. Та же, увидев Антония, стоящим на поверхности воды, и пораженная этим великим чудом, расплакалась, раскаиваясь в своем грехе. «Христос не требует от нас чего-то великого, чтобы помочь нам в подвиге. Он ждет от нас самую малость». Один юноша рассказывал мне, что когда он был в паломнической поездке на Патмосе, дьявол приготовил ему западню. Когда он шел по острову, одна туристка бросилась ему на шею и стала его обнимать. А тогда юноша с силой оттолкнул ее от себя, воскликнув: «Христе мой, я приехал сюда, чтобы поклониться святыне, а не для того, чтобы заниматься такой грязью». После этого он убежал. Ночью в гостинице во время молитвы он увидел Христа в нетварном свете. Видите, чего он удостоился только за то, что оттолкнул от себя соблазнительницу. Кто-то подвязается долгие годы, несет немалые подвиги. И еще вопрос, будет ли он удостоен чего-то подобного. А целомудренный юноша увидел Христа только за то, что противостал искушению. Естественно, это событие его весьма укрепило духовно. После этого он еще 2-3 раза видел святую Маркеллу, святого Рафаила, святого Георгия. Как-то он пришел ко мне и попросил: «Помолись, отче, чтобы мне снова увидеть святого Георгия. Мне нужно какое-то утешение. В этом мире меня ничто не утешает». Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское воскресное чтение недели 10 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В неделю 10 Церковь благовествует о чудесном исцелении бесноватого словом Иисуса Христа и о силе веры в Него, молитвы и поста. Для высокой веры в Иисуса Христа ничто же невозможно. Молитвой же и постом, освящающими христианина и по душе, и по телу, изгоняется дьявол. В апостольском чтении настоящей недели церковь говорит об апостолах, которых Бог явил уничиженнейшими позором миру, буями Христа ради, немощными, бесславными, алчущими, жаждущими, наготующими, страждущими, скитающимися, труждающимися, укоряемыми, гонимыми, отребьем и попранием миру. Но в них же Господь дает нам и высокий образец истины христианской жизни. Итак, Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23. Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика, а в самом конце Евангелия предсказание Господа о своих страданиях и смерти в Иерусалиме, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Евангелие показывает, сколь силен может быть человек веры в Господа, именно столь силен, что может и горы переставлять, и сколь немощен, бессилен и жалок человек неверующий, ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих. Оно показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга. Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подверженный действию злого духа, мучившего в новолуние, с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а не повинному ни в чем созданию Божию, луне, и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толкует это святой Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не возненавидели их и не отвратились от них и от их пагубных дел совершенно, и обратить свои клеветы на прекрасные и многополезные творения Божии, на луну ночное светило. Но злому духу не укрыться со своими пагубными кознями. Человек Бога просвещенный сейчас узнает его пакости и благодатью Божией разрушит их. Неверующие же неосторожны, они доселе уловляются в сети его и страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата людей, подверженных коварству, посмеянию и злобе злых духов. Я разумею всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной и безумной плотской любви или, вернее, плотской страсти, всех так называемых нигилистов, кои, утратив драгоценнейшие сокровища человеческой веру, не верят в будущую жизнь и в бессмертие души нашей, не чают воскресения мертвых и всеобщего суда, которые не верят в бытие самого Бога, в Его вечную правду и в Его грозное, неподкупное правосудие, и к их горшему несчастью не верят и в злых духов». Какое же средство против врагов, прелестников, мучителей и губителей? Вера во Христа, поправшего крестом силу дьявола, пост и молитва. Молитва и пост очищают, просвещают и укрепляют душу. Напротив, без молитвы и поста душа наша — легкая добыча дьявола, потому что не ограждена и не защищена от него». Пост и молитва — духовное оружие против дьявола, потому и говорит Господь в нынешнем Евангелии, что род бесовский исходит только молитвой и постом. А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся неверием. Это ли просвещенный век? Как? Мы обязаны всеми успехами просвещения по всем отраслям веры нашей, пролившей преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки. И мы же отвергаем веру. Чада отвергает свою матерь, их породившую и воспитавшую, безумно и неблагодарно. Братья и сестры, дорожите своей верой. Берегите свою веру, без веры нет спасения, без веры человек погибнет навеки. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Последние слова Христовы в сегодняшнем евангельском чтении словно и не связаны с описанным событием. После великого чуда исцеления одержимого бесом отрока, когда народ удивлялся величию Божию, внезапно Господь начинает говорить своим ученикам о своих страданиях. «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». Зачем Господь после сего чуда, как и после некоторых других чудес, говорит ученикам о своих страданиях, чтобы потом, когда придет то, чему должно прийти, не смутилось сердце их? Он говорит им это после великих своих дел, дабы сие предсказание, будучи прямой противоположностью его великим делам, заслугам, славе и восхищению, с которым его встречали и провожали, как можно лучше врезалось в память учеников. Но он говорит это в поучении как апостолам, так и всем нам, чтобы мы после каких бы то ни было великих своих дел не ожидали награды от людей, но были готовы к самым тяжелым и сильным ударам и унижениям, даже и со стороны тех, которым мы больше всего принесли пользы. Впрочем, Господь предсказывает не только страдания, убийство и смерть свою, но и воскресение, победа и вечная слава. Господь в присутствии своих учеников предсказывает нечто самое невероятное внешнее, чтобы пробудить их веру в то, что свершится, чтобы научить их веровать Его словам. Имея веру с горчичное зерно и менее, каждый человек в этом мире может с готовностью встречать всякого рода страдания, уверенные, что в конце концов наступит воскресение. Всю славу мирскую и все похвалы человеческие мы должны почитать тщетою. После всех триумфов в мире мы должны быть готовы пойти на страдания. С кротостью и послушанием мы должны принимать все, посылаемое нам Отцом нашим Небесным. Никогда не следует подчеркивать свои заслуги перед людьми. Слышите, никогда не следует подчеркивать свои заслуги перед людьми, перед своим городом или селом, перед народом, перед отечеством, или же роптать, когда нас одолевают скорби. Ибо если мы и принесли окружающим нас людям какую-нибудь пользу, то это стало возможным благодаря Божьей помощи. Точнее сказать, всякое благое дело через нас сотворил Бог. Потому и праведен Бог, посылающий нам и страдания после мирской славы, унижение после похвал, бедность после богатства, презрение после уважения, болезнь после здравия, одиночество и заброшенность после множества друзей. Бог знает, зачем нам это посылает. Он знает, что все это нам во благо. Во-первых, дабы мы научились искать сокровищ вечных и неприходящих, вместо того, чтобы до самой смерти обольщаться ложным и приходящим блеском века сего. А во-вторых, дабы мы не получили всю награду за все свои благие дела и труды еще в этой жизни от людей и мира, ибо тогда в мире ином нам больше нечего будет ожидать, не принимать. Словом, дабы у врат Царства Небесного мы не услышали «пойдите прочь, вы уже получили плату свою». И дабы не случилось этого с нами, и дабы мы не погибли навсегда при неизбежной гибели мира сего, от коего мы принимали славу, хвалу и почести. Господь наш Иисус Христос учит нас, чтобы мы после величайшей славы, хвалы и почести мирских готовы были принять крест». Господу же нашим подобает вечная слава и хвала с Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский Велимирович. Oh, В заключении сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы начнем повествование о успении Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. На предстоящей седмице в среду у нас великий 12-й праздник Успения Пресвятой Богородицы. Итак, высокие жребии Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрения Божия о спасении мира соделал всю ее жизнь дивную и поучительную. Чудно рождение Твое воскресает Церковь, чуден образ воспитания, чудно дивно и неизъяснимо для смертных все в Тебе, Богоневеста. После того, как Спаситель со креста утешая и ублажая Пречистую Матерь, свое место себя усыновил ей возлюбленного ученика своего Иоанна Богослова, разделявшего с нею страдания, ученик взял ее к себе и не оставлял до ее успения, служа ей как матери своей. Пребывание ее было в дому святого Иоанна Богослова в Иерусалиме на Сионе. Уже при жизни ее начали сбываться над нею пророческие ее слова о себе, сего отныне ублажат мя все роди, с распространением славы Иисуса Христа, как Сына Божия, блажима была и Пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо она пребывала с учениками в молитве и прияла дары Святаго Духа в день Пятидесятницы. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, она передала им все слова, которые слагала в сердце своем, поведала о чудесных событиях благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее Рождества Христова, его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от нее божественные слова, имея ее как наместницу Христа Господа своего, взирая на ее светлое лице и слушая ее слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Матерь Христа Бога. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную церковь Христову, Пресвятая Дева Мария со святым Иоанном Богословом около 43 года по Рождестве Христом удалилась в Эфес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий Богослову. Впрочем, по сказанию предания, она была не только в Эфесе, но и в Кипре у святого Лазаря, там епископствовавшего, и также на горе Афонской, о которой, как говорит Стефан Святогорец, Богоматерь пророчески сказала: «Се место буди мне в жребии, данный мне от Сына и Бога моего, аз буду заступница месту сему и Богу о нем ходатайца». Ко времени своего блаженного успения Пресвятая Дева Мария опять пребыла в Иерусалим. Слава ее как Богоматери распространилась уже по земле и вооружила против нее многих завистливых и гордых иудеев, которые даже покушались на ее жизнь, но Бог хранил ее от врагов. Живя у святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве, постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога, часто посещала места, которые Сын Ее и Бог осветил стопами пречистых ног Своих. Горя непрестанной любовью к Богу, Святая Дева часто молилась и воздыхала о своем переселении в блаженные обители Сына Своего и Бога нашего. И как предвозвещено ей было у воплощения от нее Сына Божия, так, когда приблизилась она к своему отшествию от земной ее доли, Господь открыл ей о ее блаженном успении. свидетельство, предшествовавшее успению Богоматери и сопровождавшее уны известной православной церкви от времен апостольских. В первом веке о Успении Богоматери писал Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится между сочинениями Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Богоматери указывает святой Епифаний Кипрский. В V веке Ювеналий, патриарх Иерусалимский, о Успении Богородицы говорила греческая царица Пульхерии, хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины ее. Впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания. Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке. Пресвятая Дева Мария окончила свою земную жизнь в летах преклонных. Из древнейших сказаний о Успении Богоматери, собранных Никифором, известно следующее. Успение Божией Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые все величественно изображает Церковь в своих священных песнях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставленные в Иерусалиме. В самый день Успения ее явился в сретении души ее в необычайном свете, осевшем храмину, отходивший Господь с ангелами и святыми, подобно облачному столпу, осенявшему и охранявшему древле народ богоизбранный. Облачный круг в день погребения также осенял и охранял святейшее тело богоизбранной от раковицы и матери, несомое апостолами для погребения». По завещанию Пресвятой Девы святое тело ее положено было в Гефсиманской висе, находившейся на горе Елеонской близ Иерусалима, между гробами праведных ее родителей и ее обручника Иосифа. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении святой Девы, пришел в Гефсиманию и открыл гроб ее, пречистого тела ее уже не было в гробнице. Господь переселил пренебесную Матерь свою в небесные обители. Как сам Он воскрес в третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистой своей плотью, так и Матерь Его в третий день по смерти ее дивным смотрением Божьим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида: «Воскресни, Господи, покой Твой Ты, и кивот святыни Твоя». Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.